братья, сестры, гости наши, кто есть сегодня, Бог дарует нам чудный вечер для славы великого имени Бога. Мы будем сегодня рассуждать цель воспринятия тела Иисусом Христом. Ведь Иисус Христос, Он не только начал жить, когда родился от Марии. Правда, мы понимаем иначе, верующие люди. Он от начала сущий. Когда-то Христос сказал ученикам своим и народу, который его окружал, в 6 главе Евангелия от Иоанна, «А что ж будет, когда увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Или 17 глава Евангелия от Иоанна, 5 стих, когда он молится и говорит, «И ныне, Отче, прослав меня Ты Сам, тою славою, которую имел у Тебя прежде основания мира». Прежде бытия мира. Уже имел славу, уже был там. Или возьмем послание к Колоссянам 1.16, где написано, «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимые и невидимые, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Вот такого мы имеем, Бога Христа, такого мы проповедуем, и очень желаем, чтобы вы такого Христа приняли, живого Христа, великого, спасающего Христа. Вы знаете, сегодня у людей такая жажда есть познакомиться с религией, быть чуть-чуть религиозными. Мода такая пришла. Стать маленько религиозными людьми. Я пошел как-то в институт один и говорю, ну вот соберите студентов, мы им расскажем о живом Христе. А он мне говорит, да, нам бы немножко надо, чтобы вы вот приходили на уроки и религии немножко преподавали. Немножко религии преподавали, чтобы люди стали религиозными. Но это же не спасает, дорогие друзья. Религиозность человека не спасает, если он понесет свечечку или крестик оденет на шею. Он только обманывает себя. Не это спасает. Спасает живой Христос, когда он рождается в сердце человека, и тогда приходит спасение человеку. Живой Христос рождает. Спаситель, дорогие друзья, он говорит, «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Так говорит наш Господь. Итак, дорогие друзья, я хочу три места Священного Писания прочитать из книги Библии, и мы немножко порассуждаем о цели прихода Бога с неба в человеческое тело, чтобы стать подобным человеком нам. Я, дорогие друзья, буду читать три места. Евангелие от Иоанна 1.14, 1 Тимофею 3.16 и третье место Писания буду читать Филиппийцам 2.7. Вторая глава, 7 стих. Итак, первое место Писания. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Первое место. «Слово стало плотью, облеклось в плоть». Второе место Священного Писания. Это, дорогие друзья, Тимофея 3.16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». И третье место Филиппийцам 2.7, где написано, «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Как человек. Конечно, я вам так скажу откровенно, что только в небе, когда мы придем туда, когда мы получим нетленное тело, когда мы станем подобие будем иметь, как Христос, ибо увидим Его, как Он есть, будем подобны Ему, так и Слово Божие говорит, уразумеем только там, наверное, как это великий Творец Вселенной вошел в такое маленькое тело. Маленькое человеческое тело. Стал малюткой. В яслях Вифлеемским, затем воспитывался в доме Иосифа, 30 лет работал с плотником, а в 30 лет вышел на общественное служение и 3,5 года служил нам. И говорит Иоанн, если бы все книги мира описывали, что он сделал, не уместили бы. Можете представить то великие действия Христа, та великая сила, которая совершалась Богом 3,5 года на земле. Ходил Христос. Вы знаете, братья и сестры, что его не принял мир, Христа, не понял его мир. Да, и Слово Божие говорит так нам, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, чадами Божьими. Тем дал власть, которые приняли его, верующим во имя его. И слово стало плотью и обитало с нами. Беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, в теле. Сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Вот цель, дорогие друзья, вот так повествует нам Библия, Слово Господне, приход на землю Иисуса Христа. И вот я сегодня хотел 5 таких истин, или одну из 5 пунктов, для чего цель этого воплощения. Цель воплощения Иисуса Христа. Первое. Иисус Христос явился во плоти, принял плоть, чтобы познакомить и дать человекам лучшие познания о Боге, Отце. Да. Знаете, даже один из апостолов, его учеников, в свое время сказал Иисусу такие слова. «Покажи нам Отца, и довольно для нас». И смотрите, куда люди хотят посмотреть, и что людей пленит. А что Бог? Вот говорят, там где-то Бог, мы ничего не знаем. Ничего не знаем. И Библия нам повествует аналогично. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Друзья мои, Бога никто никогда не видел. Да, и только Сын Божий, который там в недре Отчим был, Он явил. Это Иоанна 1:18 написано. А вот в Евангелии от Матфея 11:27 стихом написаны слова такие. «Все предано мне Отцем, и никто не знает Отца, кроме Сына. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Знать о Боге. Откуда мог бы человек, если бы не явился Христос? Люди в древности, живя в языческих обстоятельствах, воображали себе Бога по-всякому. По-всякому. Кто-то солнцу поклонялся, кто-то звездам, кто-то животному миру поклонялись, кто-то лесу, кто-то воде. И так вот люди жили. Бога Творца не знали. И до ныне не знают люди Бога Отца. И вот когда нам открывает Бога Отца Сын Иисус Христос, мы тогда приходим в благоговение и трепет. Да, мы приходим в трепет. И знаете, когда это откровение приходит, что мы знаем Бога. Мы имеем познание о Боге. Мы знаем Его как любящего небесного Отца. Писание говорит, Бог свою любовь доказал нам тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот мы видим из этого. Первые для чего воплотился Христос на землю, открыть нам Отца, показать нам Бога. Знаете, в Ветхом Завете люди знали немножко о Боге, особенно еврейский народ. Но они знали о Боге как, ну, судье грозном. А как отца никогда даже Израиль не принимал Бога, как своего небесного отца. А Иисус, живя на земле, научил нас и сказал, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Скажите, есть ли роднее что-то, когда вот так преклонить колени и сказать, Отче мой, сущий на небесах, мой Отец. Верующий в Иисуса Христа знает Бога как Отца, знает Бога как того, который говорит, что забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть о сыне чрева своего. А если бы она забыла тебя, я не оставлю тебя, я не покину тебя. Это Бог, это та любовь, это то, что дышит на нас, Бог наш, дорогие друзья. Познать Бога – это не просто укусить чуть-чуть религии. Это не просто, я еще повторю, свечечку где-то поставить или крестик носить. Это иметь его в сердце Бога иметь величие и красоту. Державин в своей оде когда-то закончил это великое произведение и сказал, а если славословить должно, то слабым смертным невозможно ничем иным тебя почтить, каким к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезами. И благодарны слезами. Мы склоняем колени перед Богом, и во имя Иисуса Христа шлем Ему молитвы. Сын Божий воплотился для того, чтобы открыть нам познание, понятие о Боге Отце. Это первое. Второе, дорогие друзья, воплощение Иисуса Христа для того, чтобы участвовать в нашей человеческой сути во всем, кроме греха, и таким образом сочувствовать ее слабостям. Видите, второе для чего? Участвовать в человеческой сути. Пройти этап человеческой жизни. Ну, весь этап. От рождения и до смерти. И для чего? Чтобы сочувствовать человеку и сострадать его немощам. Вот для чего воплотился Христос, дорогие друзья. Знаете, говорят так, кто может знать муравья и жизнь муравьев, надо стать муравьем. Вот, чтобы увидеть их жизнь, их там, труд и работу их всю. И Бог стал человеком, чтобы участвовать в человеческой сути, и для того, чтобы сострадать и помогать человеку. Человеческой сути. И наш Господь это делал. Он никуда не уклонился от человеческого естества. Он был настоящий человек и настоящий Бог. Есть и стихотворение, какое молодежь рассказывает. Настоящий человек, настоящий Бог. Он участвовал в нашей сути. Он плакал. Он был голодный. Он хотел пить, наш Господь. Он испытывал недостатки. Он ослабление видел людей, поругания, незаслуженные поношения. Во всей сути человеческой участвовал. Слово Божие говорит нам так. Послание к евреям, 4 глава, 15 стих, мы читаем слова. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Смотрите, какого мы имеем первосвященника, который может сострадать нам в немощи нашей. В нашей немощи. Вы знаете, сколько у нас немощей, да? Сколько у нас немощей. Я вот за вас не знаю, а вот за себя знаю. Сколько немощей. Сколько надо раз мне умолять лице Всеблагого быть милостью к моим немощам. они проявляются очень часто. И вот того-то он и принял плоть человека на себя, чтобы знать нашу немощь и участвовать в этой сути. В послании, дорогие друзья, к евреям, еще во второй главе, 17 и 18 стихи, тоже нам поясняют эту истину, и мы слышим такие слова. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Помочь. В нашей сути участвовать. Участвовать в нашей жизни. Он с нами переживает. Когда-то один автор писал, что я на нарах, он у изголовья, Господь Иисус. Вот для чего он принял тело человеческое. Третье, на что я хотел обратить внимание. Безгрешным умереть за грешников, поскольку грешный человек никогда не смог бы сам себя искупить. Итак, первых два пункта — открыть нам Отца. Второй — участвовать в нашей сути. Третий, дорогие друзья, безгрешным умереть за грешных, чтобы грешники обрели в нем спасение. Мне очень нравится это место Писания, второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Не знавшего греха, Бог сделал за нас жертвою за грех. Говорит, друзья, это очень, очень величественно. Это очень, по-божьему, так сказать, великая услуга жителям земли, нам всем гражданам этой земельки. Еще, дорогие друзья, в древности, в 48-м псалме, 8-м стихом пророчески так сказано: «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их». Я тот вечер, не имея возможности слушать об этом чудном подарке неба, об этой великой явье, о том, что принял на себя нашу плоть Сын Божий, склонимся перед Ним. Склонимся, дорогие друзья, еще раз на наши колена. Поблагодарим Господа за это святое, Его дар великий земле, и за то, что Он стал и нашим Искупителем, и Господом, и лично моим. Слава Ему вовеки. Аминь. Очень много друзей, с которыми мы вместе, так сказать, дороги мерили часто по двое метели, вместе страдали, вместе отстаивали верность Богу. Но я думаю, что основное я вчера сказал молодежи. И знаете, им-то нужнее, чем вам. Потому что они могут еще с таким встретиться. И это им очень кстати будет, чтобы как выстоять, как устоять. А я думаю, что вам Бог уже поможет устоять до конца. Я имею такую возможность вот лицезреть вас. Вот, но передать вам любовь моего сердца и передать приветствие от церквей Дальнего Востока, вот, от церквей Хабаровского края, Камчатской области и Сахалинской области. Эти места, ну, поручено мне обслуживать. И вот народ Божий, они знают, что я с Украины. Меня выдает речь моя, конечно. Вот, никуда не денешься. Но я и не прячу это, да. Вот, и просили моим украинцам, друзьям, братьям, сестрам передать искреннее приветствие. Что я вот, пользуясь микрофоном и встречи с вами, передаю. От братьев и сестер из церкви Дальнего Востока сердечное всем приветствие. Ну, как видите, я еще жив, вот. Но уже, конечно, вы так, кто меня не видел 20 лет, это уже не тот Степа немножко.
да, которого знали в юности как Степу, да, но теперь уже другой тут Степа есть, вот, тоже Григорович, и он, я думаю, традиции деда не нарушит. Он также будет вот и служителем, и Божьим человеком. Вот я так молюсь и надеюсь. Ну что скажу вам, что имею 28 внуков, да, немного еще. Вот, дети мои в основном на Украине, только там меньше и славят со мной. А вот здесь все внучата. В Харькове, в Луганске, в Кишиневе и в Крыму, Галина. Вот так мои дети разбросаны. Я внуков не вижу годами, по несколько лет. Они все ждут, когда дедушка приедет. Сейчас мои внучата очень рады, что дедушка приехал. Тружусь там по мере сил. Вы знаете, что так мне дал Бог любовь к Иисусу Христу, и ради Него порой и тружусь так, ну, как только силы есть. Расстояния далекие, ездить приходится на далекие расстояния. Большей частью через водные пространства, самолетом, вот, или там паромом где-то. Ну, всегда Бог хранит, всегда Бог хранит. И радость есть, я думаю, на небе ангелу, и также нам всем, когда каются люди, когда грешники приходят к Богу. Этим летом было крещение на Камчатке, в Петропавловском городе, в Тихом океане. Это, представьте себе, прекрасное зрелище, прекрасный Тихий океан, и вот там, на Тихом океане, крещение проходит. Души заключают завет с Богом. Массового такого обращения людей нет к Богу. Единицы к Богу людей приходят. Я так думаю себе, что Слово Божие говорит, будет проповедано Евангелие во всем мире во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Сейчас Евангелие проповедано везде. Кто примет, покаяться в своих грехах, примет живого Христа в сердце, получит спасение. Кто откажет ему в этом, повредит себе. Не Богу, себе повредит. Вот. Живем мы в самом Хабаровске, моя семья. В Хабаровске. Вот. Там и трудимся. Там я служение несу по местной церкви и обслуживаю край Хабаровский. И вот эти два, еще две области, Камчатскую и Сахалинскую. Но одновременно еще приходится бывать и в Магаданской области, на Колыме. Тоже и там бывает. Ну, дети Божии везде молятся, верят, ожидают пришествия Господня. Вас приветствуют все, что я и передаю вам. Пожалуйста. Просьба ответить, что Господь говорит народу своему наших дней через книгу Руфь, главные мысли. Видите, какой вопрос мне? Это не провокационный вопрос? Я думаю, нет. Вы знаете, дорогие друзья, Библия полна прекрасных примеров для нас. В том числе маленькая книга Руфь, помещена такая есть, называется книга Руфь, это об одной женщине муавитянке, женщина с муавитянка. Но пример таков, что когда основные мысли этой книги, когда наступает беда в твоей области или в твоей, на твоей родине, не ищи Моава. Не ищи Америку или Германию, где сможешь отдохнуть тихонько Вот что главные мысли этой книги. А будь своим народом и перенеси то, что переносит твой народ. И я верю, что это Бог хочет. И всякие вот эти... мне это чуждо. В моей мысли покидать свою страну, украинцу Украину, российскому человеку Россию, и ехать там быть где-то иммигрантом, потому что, видите, тут тяжкая жизнь. Ну а что ж ты сделаешь? Вот еще так я не вижу, чтобы уж очень много умирали от голода, да? И эта книга учит, что Елимелех с Наиминью удрали с полей Вифлеемских, ну простите за такое слово, убежали от голода, но нашли смерть там. Погиб муж, погибли два сына, и Неемень еле живая оттуда вернулась, со снохой своей, со снохой. Бог этим учит, что времена бывают разные. А я вам так откровенно скажу, как у меня на сердце, вот, что может быть из Америки начаться очень большие переживания. Очень большие. И тогда будут бедствовать те, кто утекли туда.